Дунк никогда еще не чувствовал себя таким одиноким, как в тот миг, когда вышел из ворот Эшфордского замка, и решетка со скрежетом закрылась за ним. Шел легкий дождь, мягкий, как роса, но Дунка от него пробирала дрожь. За рекой светились яркими красками те немногие шатры, где еще горел огонь. Время по расчету Дунка перевалило за полночь. Через несколько часов придет рассвет, а с ним и смерть. Ему вернули меч и серебро, но Дунк перешел через брод в самом мрачном настроении. Может, они думают, что он сядет на коня и сбежит? Он мог бы, если бы захотел. На этом его рыцарству, конечно, настал бы конец. Он превратился бы в человека вне закона, и, наконец, какой-нибудь лорд схватил бы его и отсек ему голову. «Лучше уж умереть рыцарем, чем жить отверженным», — твердил себе Дунк. Мокрый до колен он побрел через пустое турнирное поле. В большинстве шатров было темно, их хозяева давно спали, но кое-где еще горели свечи. Из одной палатки слышались тихие стоны и вскрикивания, а вот ему, видно, суждено умереть, так и не познав женщины. Потом фыркнула лошадь, и Дунк почему-то сразу понял, что это гром. Он пустился бегом, и точно, гром вместе с каштанкой стояли привязанные у круглого шатра, откуда шел мягкий золотистый свет. Намокший флаг вяло свисал с шеста, но Дунк все-таки различил на нем темный круг фассавеевского яблока. Это было как надежда. «Испытание боем!» — тяжело выговорил Раймун. «Помилуй нас, боги, Дункан, но ведь это острые копья, булавы, боевые топоры, и мечи не будут затуплены, понимаешь?» «Раймун боязливый», — с насмешкой произнес его кузен сир Стефон. Его желтый плащ скрепляла застежкой в виде яблока из золота и гранатов. «Можешь не опасаться, кузен. Это поединок рыцарей, а ты не рыцарь. Стало быть, твоей шкуре ничего не грозит». «Ничего, сир Дункан, один фоссовей у вас уже есть, притом спелый. Я видел, как Эйерион поступил с кукольниками, и стою за вас». «Я тоже», — сердито бросил Раймун. «Я хотел только...» «Кто еще будет сражаться за нас?» «Сир Дункан», — перебил Стефон. Дунк беспомощно развел руками. «Я больше никого здесь не знаю, кроме разве что сира Манфреда Дондариона, но он не захотел даже поручиться за меня, а жизнью и подавно рисковать не станет». Сира Стефона это не слишком обеспокоило. «Тогда нам нужны еще пятеро бойцов. К счастью, друзей у меня гораздо больше. Лео Длинный Шип, Смеющийся Вихрь, Лорд Корон, Ланнистеры, сир Отто Бракен, ага, еще Блэквуды. Хотя Блэквуд и Бракен сроду не сражались на одной стороне. Пойду потолкую с ними». «Они не обрадуются, если ты их разбудишь», — возразил Раймун. «Вот и хорошо. Чем больше они обозлятся, тем лучше будут биться. Можете положиться на меня, сир Дункан. Кузен, если я не вернусь до рассвета, возьми мои доспехи. И позаботься, чтобы гнева оседлали и одели в броню. Встретимся на месте для рыцарей-охотников». «Думаю, этот день надолго запомнит», — засмеялся Стефан и вышел прочь, почти веселый. С Раймуном дело обстояло по-иному. «Пять рыцарей», — молвил он мрачно, когда кузен ушел. «Не хотелось бы лишать тебя надежды, Дункан, но если твой кузен сможет привести тех, о ком говорил, Лео Длинного Шипа, Бестию Бракена, Смеющегося Вихря», — Раймун встал, — «он-то их знает, не сомневаюсь. Но я не столь уверен в том, что кто-то из них знает его. Стефан видит в этом случае прославиться, но речь-то идет о твоей жизни. Лучше бы ты сам поискал себе сторонников. Я тебе помогу. Пусть у тебя будет лучше избыток бойцов, чем недостача». Тут снаружи раздался шорох. «Кто идет?» — окликнул Раймун. И в шатер нырнул мальчик, а за ним худощавый мужчина в промокшем черном плаще. «Эк!» — Дунк поднялся на ноги. «Что ты тут делаешь? Я ведь твой оруженосец. Должен же кто-то помочь вам вооружиться, сир. А знает ли принц, твой отец, что ты ушел из замка?» «Помилуй нас, боги. Надеюсь, что нет», — сказал Дейрон Таргариен, расстегнув плащ и сбросив его с худых плеч. «Вы? Рехнулись вы, что ли, раз вздумали прийти сюда?» Дунк выхватил нож. «Ткнуть бы вам в живот, и вся недолга». «Возможно, так было бы лучше», — согласился Дейрон. «Но я предпочел бы чашу вина. Поглядите на мои руки». Он вытянул одну вперед, Она дрожала. Дунк гневно шагнул к нему. «Плевать мне на ваши руки! Вы меня оболгали!» «Надо же мне было сказать что-то, когда отец спросил, куда подевался мой младший брат!» Принц сел, не обращая внимания на Дунка и его нож. «По правде говоря, я даже не знал, что Экс сбежал. На дне моей чаши его не было, а поскольку я никуда больше не смотрел...» Дейрон вздохнул. «Сир, мой отец намерен присоединиться к семи обвинителям», — вмешался Эк. «Я умолял его не делать этого, но он не послушал. Сказал, что это единственный способ обелить честь Эйриона и Дейерона». «Я никого не просил защищать мою честь», — уныло молвил Дейрон. «По мне, так пусть ее забирает кто угодно, но делать нечего». «Скажу сразу, сир Дункан, меня вы можете не бояться. Единственное, что я люблю еще меньше лошади, — это меч. Они такие тяжелые и ужасно острые. Во время первой атаки я постараюсь выказать храбрость, но потом можете стукнуть меня как следует по шлему, так, чтобы зазвенело, но не слишком громко, понимаете? Мои братья превосходят меня во всем — в бою, в танцах, в учености, но никто из них не сможет так красиво повалиться без чувств в грязь». Дунк смотрел на него во все глаза, подозревая, что принц над ним насмехается. «Зачем вы пришли сюда?» «Предостеречь о том, что вас ожидает. Мой отец приказал королевским рыцарям участвовать в бою». «Королевским рыцарям?» — ужаснулся Дунк. «Да, тем троим, что находятся здесь. Благодарение богам остальных четырех дядя Бейлор оставил в королевской гавани у короля, нашего деда. Сир Роланд Кракехолл, сир Доннелл из Синего Дола, сир Биллем Уайлд», — перечислил Эк. «У них нет выбора», — пояснил Дейрон. «Они поклялись защищать короля и его семью. А мы с братьями в нее входим, помоги нам, боги». Дунк сосчитал по пальцам, получается 6. «Кто же седьмой?» «Эйрион найдет кого-нибудь», — пожал плечами Дейрон. «Если надо будет, то и за деньги. Золота у него хватает». «А на вашей стороне кто?» — спросил Эк. «Кузен Раймуна, сир Стефан». «И все?» — поморщился Дейрон. «Сир Стефан пошел договариваться со своими друзьями». «Я могу достать людей», — сказал Эк. «Рыцарей, правда могу». «Эк, я буду драться с твоими братьями», — напомнил Дунк. «Но Дейрона ничего не будет, он ведь сказал, что упадет сам. А уж Эйрион, когда я был маленький, он приходил по ночам ко мне в спальню и тыкал меня ножом между ног. Говорил, что у него слишком много братьев, и когда-нибудь он сделает из меня сестричку, тогда он сможет жениться на мне. И это он бросил моего котенка в колодец. Сказал, будто не он, но это ложь». «Это правду говорит», — устало пожал плечами Дейрон. «Эйрион — настоящее чудовище. Считает себя драконом в человеческом образе, потому он так и накинулся на этих кукольников. Жаль, что он не родился фассавеем. Тогда он считал бы себя яблоком, и всем было бы намного легче». Дейрон, нагнувшись, поднял свой плащ и отряхнул его от влаги. «Надо пробраться обратно в замок, пока отец не хватился. Почему я так долго точу меч? Но прежде я хотел бы перемолвиться с вами словом наедине, сир Дункан. Выйдем?» Дунк посмотрел на принца с подозрением и убрал кинжал в ножны. «Как будет угодно вашему высочеству. Мне все равно нужно забрать свой щит». «А мы с Эгом пойдем собирать рыцарей», — объявил Раймун. Дейрон завязал плащ вокруг шеи и натянул капюшон. Дунк вышел за ним под моросящий дождь, и они двинулись к повозкам торговцев. «Я видел вас во сне», — сказал принц. «Вы уже говорили в гостинице». «Вот как? Ну что ж, мои сны не такие, как у вас, сир Дункан. Мои сбываются. Они пугают меня, как и вы. Мне снились вы и мертвый дракон, здоровенный змей с крыльями такими широкими, что они могли бы покрыть этот луг. Он рухнул на вас, однако вы были живы, а он мертв». «Я убил его?» «Этого я не могу сказать, однако вы были там оба. Когда-то мы, Таргариены, повелевали драконами. Теперь их больше нет, но мы остались. Мне все равно, умру я сегодня или нет. Одни боги знают почему, но мне все равно. Однако вы уж сделайте мне одолжение и убейте лучше моего брата Эйриона». «Я тоже готов умереть», — сказал Дунк. Ну, я-то вас убивать не стану, сир. Кроме того, я откажусь от своего обвинения, но это не поможет, ибо Эйерион от своего не откажется. Дейрион вздохнул. Быть может, я уже убил вас своей ложью. Если так, то простите. Я все равно обречен попасть в ад, в такой, где не дают вина. Он содрогнулся, и они с Дунком расстались под легким прохладным дождем. Торговцы поставили свои повозки на западном краю луга у рощи, где росли березы и ясень. Дунк стоял под деревьями и беспомощно озирался, глядя на пустое место, где недавно стоял фургон кукольников. Уехали. Этого он и боялся. Я бы тоже уехал, не будь я таким тупицей. Как же ему быть теперь без щита? Деньги еще есть, можно купить новый, если у кого-то найдется щит на продажу. Сир Дункан, — позвал кто-то из мрака, и Дунк, оглянувшись, увидел железного пейта с фонарем. Оружейник накинул короткий кожаный плащ прямо на голое тело. Его широкая грудь и могучие руки поросли густым черным волосом. «Если вы за щитом, то она оставила его у меня». Он смерил Дунка взглядом. «Руки-ноги на месте, я сосчитал. Стало быть, будет поединок». «Семеро против семерых. А вы откуда знаете?» «Вас, конечно, могли расцеловать и сделать лордом, но я подумал, что вряд ли такое случится. А если бы приговор был другой, вы бы не досчитались пары конечностей. Пойдемте со мной». Фургон Пейта легко было отличить по мечу и наковальне, нарисованными сбоку. Дунк вслед за Пейтом вошел внутрь. Оружейник повесил фонарь на крюк, скинул плащ и натянул через голову холщовую рубаху. Потом откинул от стены доску на петлях, служившую столом, и сказал, кивнув на низкий табурет, «Садитесь». Дунк сел. «Куда она уехала?» «В Дорн. Ее дядя — умный человек. С глаз долой и сердца вон. А останешься, глядишь, дракон и припомнит». Потом он не хотел, чтобы она видела, как вы умрете. Пейт прошел в дальний конец повозки, порылся там в темноте и достал щит. Его обод был из старой дешевой стали, хрупкой и проржавевшей. «Я сделал вам новый, вдвое толще, да и сзади щит укрепил. Теперь он будет тяжелее, зато крепче». А девушка его расписала. Она сделала это даже лучше, чем Дунк надеялся. Яркие краски заката даже при свете фонаря радовали глаз, а дерево вышло высоким, стройным и очень внушительным. Падающая звезда прочертила яркий след по дубовому небу, и все же Дунк, взяв щит в руки, подумал, что выбрал себе плохую эмблему. «Звезда-то падает. Что же это за девиз? Не суждена ли ему такая участь? А закат предвещает ночь». «Надо было оставить чашу», — посетовал Дунк. «У нее хотя бы крылья были. А сир Орлан говорил, что она наполнена верой, дружескими чувствами и другими хорошими вещами. Прям надгробие какое-то, а не щит». «Но Вяст-то живой», — заметил Пейт. «Видите, как зелены его листья? Такие бывают только летом. Мне доводилось видеть щиты с черепами, волками и воронами, даже с повешенными и с кровавыми головами. Однако служили они исправно, вот и ваш послужит. Знаете старую присказку «Дуб и железо храните меня от смерти и адова огня», — закончил Дунк. Он совсем позабыл этот стишок, которому научил его старик. «Сколько хотите за новый обод и все остальное? С вас-то?» — Пейт почесал бороду. «Давайте грош». Дождь почти перестал, когда на востоке занялся рассвет, но он успел сделать свое дело. Люди лорда Эшфорда убрали барьеры, и турнирное поле представляло собой сплошную бурую топь из грязи и вывороченной травы. Туман стлался по земле белыми змейками, когда Дунк направился обратно к кристаллищу. Железный Пейт пошел с ним. Павильон понемногу заполнялся. Лорды и дамы кутались в плащи на утреннем холоде. Простой народ тоже собирался. Вдоль изгороди стояло уже несколько сот человек. «Сколько народу пришло поглазеть, как я умираю», — подумал Дунк, но оказался неправ. Какая-то женщина пожелала ему удачи. Старик вышел вперед, чтобы пожать ему руку, и сказал: «Пусть боги придадут вам сил, сир». Нищенствующий монах в потрепанной бурой рясе благословил его меч. Девушка поцеловала в щеку. «Они все за меня». «Почему?» — спросил Дунк Пейта. Что я для них? Рыцари, которые помнят свои обеты, — ответил кузнец. Раймуна они нашли на южном конце поля, он ждал там с конями своего кузена и Дунка. Гром беспокойно переминался под тяжестью подбрадника, намордника и кольчужной попоны. Пейт осмотрел конские доспехи и похвалил их, хотя и не он их ковал. Дунк был благодарен тому, кто судил ему эту броню. Потом он увидел остальных — одноглазого воина с бородой цвета соли с перцем и молодого рыцаря в полосатом черно-желтом камзоле и с ульями на щите. Робин Раслинг и Хамфри Бисбери. С изумлением узнал их Дунк. И сир Хамфри Хардинг тоже. Хардинг сидел на рыжем коне Эйериона, облаченном теперь в красно-белые бубны нового хозяина. «Сиры, я ваш должник», — сказал Дунк. «Это Эйерион, наш должник», — ответил сир Хамфри Хардинг, — «и мы получим свой долг сполна». «Я слышал, у вас нога сломана». «Верно, сломана. Ходить мне нельзя, но, коли я могу сидеть на коне, то и драться могу». Раймун отвел Дунка в сторону. «Я надеялся, что Хардинг захочет еще перевидеться с Эйроном, но так оно и вышло. А другой Хамфри, как оказалось, его шурин. Эк привлек сира Робина, которого знает по другим турнирам. Так что вас теперь пятеро».
«Нет, шестеро»,
— удивленно произнес Дунк. «К ним шел еще один рыцарь, и оруженосец вел за ним коня. Смеющийся вихрь. Сэр Леонель, на голову выше Раймуна, почти с Дунка ростом, явился в парчевом камзоле с коронованным оленем баратеонов на нем, а под мышкой нес свой рогатый шлем». Дунк поймал его руку. «Сир Леонель, не могу выразить, как я благодарен вам за то, что пришли, и сиру Стефану за то, что привел вас».
«Сир Стефан?»
— удивился рыцарь. «Ко мне пришел оруженосец, мальчик Эйегон. Мой парень хотел его прогнать, но тот прошмыгнул у него между ног и опрокинул штоф с вином мне на голову». Сир Леонель рассмеялся. «Известно ли вам, что битвы семерых не назначали уже 100 лет? Не могу упустить случая сразиться с королевскими рыцарями и расквасить нос принцу Мейкару в придачу». 6! — радостно сказал Дунк Раймуну, когда сир Леонель присоединился к остальным. «Уверен, твой кузен приведет последнего». Толпа взревела, и на северном конце показались из речного тумана рыцари. Первыми ехали 3 королевских гвардейцев, похожие на призраков, в своей белой эмалевой броне и длинных белых плащах. Даже щиты у них были белые, пустые и чистые, как свежевыпавший снег. За ними следовали принц Мейкар и его сыновья. Эйерион сидел на сером в яблоках коне, сквозь броню которого сквозили оранжево-красные цвета. Гнедой конь его брата, чуть пониже ростом, был одет в черную с золотом чешую. На шлеме у Дейрона трепетал зеленый шелковый плюмаж, но наиболее грозным выглядел их отец. На его плечах, на шлеме и на спине торчал гребень из черных драконьих зубов, а у седла висела огромная, утыканная шипами булава. Самое смертоносное оружие, какое Дунк когда-либо видел.
«Да ведь их только 6!» — внезапно воскликнул Раймун.
«Верно», — убедился Дунк. 3 черных рыцарей и 3 белых. У них тоже недостает одного. Возможно ли, чтобы Эйерион не нашел 7-го? И как же быть теперь? Сражаться в 6-ром против 6? К озадаченному Дунку подбежал Эк. «Сир, пора надевать доспехи». «Хорошо, оруженосец, приступим». Железный Пейт пришел на подмогу. Кольчуга, воротник, наголенники, перчатки, чепец, щиток, прикрывающий пах. Дунка облекли в сталь, трижды проверив каждую застежку. Сир Леонель точил меч об брусок. Оба Хамфри тихо переговаривались. Сир Робин молился, а Раймун расхаживал взад-вперед, недоумевая, куда подевался его кузен. Дунк был совсем готов, когда, наконец, появился сир Стефан. «Раймун», — позвал он, — «мою кольчугу, будь любезен». На нем был стеганый камзол, какой надевают под доспехи. «Сир Стефан», — сказал Дунк, — «а что же ваши друзья? Нам нужен еще один рыцарь».
«Боюсь, что вам нужно еще 2», — сказал Стефан.
Раймун застегивал на нем кольчугу. «Как то есть 2?» — не понял Дунк. Стефан надел перчатку из тонкой стали, сгибая и разгибая пальцы. «Я насчитал 5. Раймун застегнул на нем пояс с мечом. «Бисбери, Раслинг, Хардинг, Баратеон и вы». «Вы шестой». «Нет, седьмой», — улыбнулся Стефан, — «только для другой стороны. Я буду сражаться за принца Эйриона».
Раймун, собравшийся подать кузену шлем, остановился как вкопанный. «Нет».
«Думаю, сир Дункан меня поймет», — пожал плечами Стефан. «Долг обязывает меня повиноваться принцу».
«Ты сказал Дункану, что он может положиться на тебя», — побледнел Раймун.
«Разве?»
Стефан взял шлем у него из рук. «Что ж, тогда я, несомненно, говорил искренне. Подай мне коня».
«Сам возьми. Если ты думаешь, что я буду тебе помогать, ты столь же туп, сколь и низок».
«Низок? Придержи язык, Раймун. Мы с тобой яблочки с одного дерева, и ты мой оруженосец. Или ты забыл свою клятву?»
«А ты часом не забыл свои рыцарские обеты?»
«К концу дня я стану из рыцаря лордом».
«Лорд Фоссовей, мне нравится, как это звучит».
Улыбаясь, он натянул вторую перчатку и зашагал к своему коню. Другие защитники провожали его презрительными взглядами, и никто не попытался остановить. Дунк, глядя, как сир Стефан ведет коня в другой конец поля, сжал кулаки. В горле так пересохло, что Дунк не мог говорить. «Впрочем, разве такого проймешь словами?»
«Посвяти меня в рыцари!» Раймун взял Дунка за плечо и повернул к себе. «Я займу место моего кузена. Посвятите меня в рыцари, сир Дункан!»
Он преклонил колено. Дунк нерешительно взялся за рукоять меча. «Лучше не надо, Раймун».
«Надо! Без меня вас будет только пятеро!»
«Парень прав», — сказал сир Лионель. «Сделайте это, сир Дункан. Любой рыцарь может посвятить в рыцари кого угодно».
«Ты сомневаешься в моем мужестве?» — спросил Раймун.
«Нет, дело не в этом, но...» В тумане протрубили фанфары, подбежал Эк. «Сир, лорд Эшфорд зовет вас». Смеющийся вихрь нетерпеливо тряхнул головой. «Ступайте, сир Дункан, я сам посвящу оруженосца Раймуна в рыцари». Он вынул меч из ножен и отодвинул Дунка в сторону. «Раймун из дома Фоссовеев», — начал он торжественно, коснувшись клинком правого плеча оруженосца, — «именем воина обязую тебя быть храбрым». Меч лег на левое плечо. «Именем отца обязую тебя быть справедливым». Снова на правое. «Именем матери обязую тебя защищать юных и невинных». Левое плечо. «Именем девы обязую тебя защищать всех женщин». Дунк ушел, испытывая облегчение, смешанное с чувством вины. «И все-таки одного не хватает», — подумал он, когда Эк подвел ему грома. «Где же его взять?» Он медленно поехал к павильону, где стоял в ожидании лорд Эшфорд. С северного конца поля навстречу Дунку выехал Эйрион.
«Сир Дункан», — весело сказал принц, — «у вас, как я вижу, только пять бойцов».
«Шесть. Сир Линнель посвящает в рыцаре Раймуна Фоссовея. Мы будем драться вшестером против вас семи».
Дунк знал, что победы одерживались и не при таком превосходстве противника. Но лорд Эшфорд покачал головой. «Нет, сир, это не разрешается. Если вы не можете найти себе еще одного рыцаря, вы должны признать себя виновным в совершенных вами преступлениях».
«Виновным. Я виновен только в том, что повредил ему зуб, и за это должен умереть. Дайте мне еще минуту, ваша милость».
«Хорошо».
Дунк медленно поехал вдоль изгороди. Павильон был битком набит рыцарями.
«Господа», — обратился к ним Дунк, — «не помнит ли кто-нибудь из вас сира Орлана из Пенетри? Я был его оруженосцем. Мы служили многим из вас. Мы ели за вашим столом и жили в ваших замках».
Дунк увидел Манфреда Дондариона, тот сидел на самом верху.
«Сир Орлан получил рану на службе у лорда вашего отца».
Рыцарь, не глядя на него, беседовал с сидящей рядом дамой. Дунк проехал дальше.
«Лорд Ланнистер, сир Орлан спешил вас однажды на турнире».
Седой лев разглядывал свои руки в перчатках, не поднимая глаз.
«Он был хорошим человеком и научил меня быть рыцарем. Эта наука касалась не только меча и копья, но и чести. Рыцарь должен защищать невинных, — говорил он. — Это самое я и сделал. Мне нужен еще один рыцарь, чтобы сразиться за меня. Один единственный. Лорд Корон. Сван».
Корон шепнул что-то на ухо Свану, и тот рассмеялся. Дунк остановился перед сиром Отто Бракеном и понизил голос. «Сир Отто, все знают, какой вы славный воин. Прошу вас, сразитесь за нас во имя всех старых и новых богов, ведь правда на моей стороне».
«Возможно», —
Бестия Бракенс не зашел хотя бы до ответа.
Но это твоя забота, не моя. Я тебя не знаю, мальчик.
Дунк в тоске повернул Грома и стал горцевать перед этими равнодушными людьми.
Отчаяние побудило его крикнуть: «Неужели среди вас нет ни одного истинного рыцаря?»
Молчание было ему ответом.
Принц Эйрион в отдалении засмеялся и заявил: «Дракона посрамить нельзя».
Тогда послышался чей-то голос: «Я буду сражаться за сира Дункана». Из тумана возник черный конь с черным всадником. Дунк увидел дракона на щите и красный эмалевый гребень шлема с тремя ревущими головами.
«Молодой принц! Милосердные боги, неужели это он?»
Лорд Эшфорд допустил ту же ошибку.
«Принц Валар?»
«Нет».
Черный рыцарь поднял забрало. «Я не собирался участвовать в Эшфордском турнире, ваша милость, поэтому не взял с собой доспехов. Мой сын любезно судил мне свои».
В улыбке принца Бейлора сквозила печаль.
«Обвинители пришли в замешательство. И принц Мейкар послал своего коня вперед.
Брат, в своем ли ты уме?»
Он наставил одетый в кольчугу палец на Дунка. «Этот человек напал на моего сына.
Этот человек защищал слабых, как подобает истинному рыцарю.
Пусть боги решают, прав он или виноват».
Бейлор повернул черного валларова коня и поехал рысью в южный конец поля.
Дунк на Громе поравнялся с ним, и прочие защитники собрались вокруг. Робин Раслинг и Лионель, и оба Хамфри — все хорошие воины, но достаточно ли они хороши?
«А где Раймун?»
«Сир Раймун, будьте любезны». Фассави подъехал в шлеме с перьями, с угрюмой улыбкой на лице. «Прошу прощения, сир. Мне пришлось внести небольшие изменения в свой герб, чтобы меня не принимали за моего бесчестного кузена. Он показал всем свой блестящий золотой щит. Яблоко фасовеев осталось на нем, но из красного стало зеленым. Боюсь, что я еще не дозрел, но лучше быть зеленым, чем червивым, верно?»
Сир Лионель рассмеялся, Дунк тоже не сдержал усмешки, и даже принц Бейлор как будто одобрил эту мысль.
Септон лорда Эшфорда стал перед павильоном и воздел ввысь свой кристалл, призывая к молитве.
«Послушайте меня все», — тихо сказал Бейлор.
«В первую атаку обвинители пойдут с боевыми копьями, ясеневыми, 8 футов длиной. Древко у них укреплены, а наконечники такие острые, что на скаку способны пробить любые доспехи».
«Мы будем вооружены так же», — заметил Хамфри Бисбери.
Септон, между тем, молил семерых воззреть на этот бой, разрешить спор и даровать победу правым.
«Нет», — возразил Бейлор, — «мы возьмем турнирные копья».
«Но ведь они сразу ломаются. Их такими и делают», — сказал Раймон.
«Помимо этого, в них 12 футов длины.
Если мы ударим первыми, противники нас уже не коснутся. Цельтесь в шлем или в грудь. На турнире считается почетным сломать копье о щит противника, но здесь это может привести к гибели. Если мы сумеем спешить их, а сами останемся в седлах, преимущество будет за нами. В случае, если сир Дункан будет убит, будем считаться, что боги осудили его, и сражение остановится. Если оба его обвинителя будут убиты или возьмут свои обвинения назад, произойдет то же самое. При всяком ином обороте событий все 7 бойцов с той или другой стороны должны погибнуть или сдаться, чтобы бой прекратился».
«Принц Дейрон не станет драться», — сказал Дунк.
«Боец из него в любом случае неважный», — засмеялся сир Лионель. «Зато на их стороне 3 белых мечей».
«Мой брат совершил ошибку, приказав королевским рыцарям сражаться за своего сына», — спокойно заметил Бейлор.
«Присяга запрещает им причинять вред принцу крови. А я, к счастью, отношусь к таковым. Не допускайте ко мне остальных, а с королевскими рыцарями я управлюсь».
«Но рыцарский ли это поступок, мой принц?» — спросил Леонель Баратеон. Септон как раз завершил молитву.
«Пусть боги судят, рыцарский он или нет».